Часть третья. Зима. Как город без страстей совсем не город, так и на вожделении едином он не зиждется. Желание, ревность, торжество, досада, ярость, прощение, надежда. Жар материнской любви. Нужда ребенка в домашней пище. Тоска мужчины по женщине, по другу или по прошлому, что уже не вернуть. Без всей этой тысячи жажд, коими мучим и безыскусные, рожденные страдать наши души, любой город — лишь нагромождение древесины и камня. Из сборника записок «Анаи Аджименталь» придворного стихотворца Даоса Асаля. Глава 21. В этом году первый снег выпал рано. Щедрые горсти белых хлопьев посыпались с тускло-седого неба столь низкого, что, казалось, рукой дотянешься. Снег пошел с первым лучом зари, и к середине утра улицы возле дома Левт заискрились блестками. Снег лег на крыши и увеличил на дюйм идеальной воздушной белизны садовый забор. Все в Китамаре, бывшее жестким и темным, враз сделалось светлее и мягче. Края теней утратили резкость. Город, казалось, осел сам в себя, словно забравшаяся под одеяло кошка. Тут и там виднелись пятнышки света. Окружившая их белизна делала ранее незримо присутствовавшие, ныне отчетливо видимым. Блеклый багрянец опавшего листа, желтизна торговой вывески, коричневая густота щенячьей шерстки — впервые открыли для себя снегопад. И пусть все звуки остались звуками, движение лошадей и собак, телег и людей, снег приглушал их. Вэш, стоя на крыльце дома и рассматривая нагрянувшую вдруг зиму, вообразил себя отделенным от всего мира. Будто его дом, его уголок тепла оторвался от Китамара и стоял теперь на какой-то иной улице, с теми же ориентирами и соседями, на том же месте на карте, но в неведомых краях, где повсюду морозно пахло сосновой живицей и дымом. Вэш Левт надел сегодня черную куртку с высоким воротом и серебряными пуговицами, начищенными до равного снегу блеска. К груди он приколол вечно зеленую хвойную веточку. Его дыхание клубилось на холоде. Ниже по улице навстречу спешил человек в черном. Прохожие встречали его поклонами. К волосам мужчины цеплялись снежинки. Вэш сделал шаг навстречу, как будто мог приблизить шедшего силой воли. Когда священник достиг крыльца, нос и щеки у него раскраснелись от холода. Кожаный плащ, предохранявший от влаги, блестко чернел растаявшим снегом. Широкая улыбка сияла на всю улицу. «Вэш Левт!» — воскликнул он. «Ах, какой для тебя настал день! А вообще-то для нас обоих! Я помню еще твое вступление в веру!» «С тех пор я чуточку лучше ознакомился с церковными службами», — сказал Вэш. «Большое вам спасибо, что взялись за это. Признателен вам за такую возможность». На пороге появился отец, маня их внутрь. «Прошу вас. Проходите оба. Нет резона возбуждать пересуды, не так ли?» Вэш со священником ступили под теплый кров. В каждом очаге и жаровне горел огонь, светили лампы, и их сияние казалось масляным после белизны снега. Отец закрыл дверь и задвинул засов, пока Серрия помогала жрецу снять плащ. Под верхней одеждой священник носил синюю, расшитую золотом форму, а на шее — серебряную с самоцветами гривну, припасенную для главных обрядов — рождения, смерти и свадьбы. Отец Вэша даже дернулся при виде талисмана, но настолько коротко и слабо, что от священника это полностью ускользнуло. «Как я рад, что ты смог прийти», — сказал отец. «Ты ведь понимаешь, что это необходимо держать в строжайшем секрете, во всяком случае первое время. Любые публичные церемонии должны состояться не сейчас, а позже. Это очень важно». «Знаю, Маннан, можешь на меня положиться. Не скажу никому ни слова». «Прекрасно, прекрасно», — сказал отец, но Вэш расслышал озабоченность в голосе. «Пока не начали, почему бы не отведать бокальчик горячего вина? Сэррия сварила нам котелок». «Так вот откуда этот аромат. Что ж, не вижу тому препятствий». Отец спровадил священника вглубь дома, лишь раз обернувшись со взглядом, говорящим «не переживай, я все устрою». Вэш сходил к главному входу и еще раз проверил запор на двери. Столовая лишилась стола и стульев. На их место установили алтарь. Широкий и низкий, с изваянием Рейека Ано, бога согласия и торговли. И по некоторым верованиям лжи. Перед ним стояла Ирит, осматривая бога с тихим лукавством. Она надела свадебное платье темно-синего и ярко-белого цветов. Пусть здесь и не было никого, перед кем стоило блеснуть роскошью ткани. Вэш придвинулся сбоку, чувствуя рядом ее дыхание, ее тело, как будто его восприятие резко обострилось.
«У вас тоже есть Рейкану на севере?» — спросил Вэш. «Нет», — сказала Ирит. «Тут у вас много богов. Для меня непривычно». «Ты веришь в этого? Он покровитель нашего дома и нашей гильдии. Что? Чего тут смешного?» «Я спросила, веришь ли ты, а ты показал мне табличку. Странный ответ. Ты веришь, что он слушает твои молитвы? Двигает для тебя мир?» Вэш пожал плечами.
«Наподобие, как уверен, что солнце взойдет поутру, а в зерне заведутся мыши, если их не ловить. Так, наверное, нет. Скорее, это похоже на договоренность».
«Ты заключаешь с Богом контракт?»
«Я заключаю контракт с окружающими людьми, по которому мы договариваемся во что-то верить. В Китамаре есть сотни богов, и у каждого найдется последователь. Или даже община. Но чересчур крепко верить в кого-то из них... ну, невежливо, что ли».
«Невежливо?»
«Если кто-то слишком благочестив или чрезмерно превозносит своих домашних богов, то начинает казаться, будто он утверждает, что его путь более правильный, чем у других. Конечно, такие люди все равно есть, но остальные явно их недолюбливают». «А для тебя все это не так?»
Она повернулась к нему. «А к свадьбам вы также относитесь? Не до конца, по-настоящему?» «Да, но не слишком». И не успел он ответить, продолжила. «Я не отсюда. Просто хочу понять».
«Хм, да уж. На самом деле ответов тут несколько», — сказал он, но, проговаривая слова, уже знал, что искренний только один. Ее дуэнье шагнула в комнату и произнесла что-то на родном языке, похожее на, если он правильно разобрал, «мыши промокли, а огонь у котов». Довольно бессмысленно, и, скорее всего, он ошибся, если только сказанное не было поговоркой. Ирит затрясла ладонью, как делала, когда не знала или не могла вспомнить нужного слова, потом рассмеялась над своим неудобством и сказала: «Прости». Он смотрел, как она выходит из комнаты. Дуэнья, задержавшись в проеме, наставила на Вэша все четыре пальца своей ладони и быстро ими замахала, подразумевая успокоительный жест. Что даже подействовало, но самую малость. В течение следующего часа, пока отец обхаживал священника, Вэш метался по дому, как собака в новой конуре. Он мечтал, чтобы мать вернулась в город на свадьбу и смог бы присутствовать Гаррет, и чтобы все состоялось в храме, а не обошлось наспех поставленным алтарем и домашней церемонией. Но притом понимал необходимость этих мер, ставших сегодняшней установкой. Отец нашел его сидящим у камина в гостиной с сосновым поленцем, готовым отправиться в пламя. Вэш поднял глаза, и рот его был сухим, как пустыня. «Можем начинать, полагаю», — сказал отец.
Вэш потянулся к очагу и осторожно положил поленце на раскаленные светящиеся угли. Пламя разом облизнуло грубую кору, и деревяшка, тонко зашипев, загорелась. Он встал, глядя в огонь, пытаясь обрести хоть что-нибудь, способное унять трепыхающееся в груди сердце.
Там сменяли друг друга восторг и страх, вина и надежда, и ничто из этого не желало замереть хотя бы на один разделявший удары миг. «Вэш», — проговорил отец, — «пора». Непреклонность в голосе означала боязнь, что Вэш может взять пример с Гаррета, вырваться вдруг из дома и помчаться по улицам навстречу свободе. Он любил отца, но порой задумывался, насколько они действительно друг друга знали. Группа собравшихся перед алтарем была плачевно мала. Жрец и Ирит, дядя Робсон, мрачный в своей парадной одежде, и Серрия, та улыбалась, встав на место хозяйки дома. Дуэнья с отцом тоже заняли свои места. На этом все. Священник прикрыл глаза, поднимая руки. «Мы призываем тебя, Рэйе Кано, и духов владений твоих за пределами мира. Стань же свидетелем союза сей пары, твоих слуг, сейчас в доме сием». Вэш бывал раньше на свадьбах, и пусть это была скромной, на ней проводили более-менее тот же по форме обряд. Взывание к богам, благословение обеих семей, в этом случае представленных отцом и наставницей Ирит. Вдыхание дыма и омовение рук друг другу. Когда он наблюдал, как исполняют свадебные обряды другие пары, те казались ему значимыми и проникновенными, по крайней мере, осмысленными. Сейчас же нельзя было не вообразить, какими эти обычаи кажутся Ирит. Набором слов и действий, составленных по порядку и не содержащих в себе ничего, кроме выполнения условий контракта. Если он еще питал неуверенность по поводу своих намерений и планов, то эта выхолощенная свадьба положила сомнениям конец. Через полчаса с его появления в зале священник соединил их с Ирит руки вместе и поставил новобрачных лицом к лицу, нагоняя дым взмахами, будто гладил кошку. Они поженились. Теперь у него есть жена, а у нее муж. У Робсона, матери и отца есть зимний караван и надежда на то, что их дом вновь обретет опору. Он искал в глазах Ирит какие-то чувства: изумление, злость, страх, удовольствие, что-нибудь, хоть что-нибудь. Ее улыбка была скромной и вежливой, а когда обряд завершился, Ирит ничуть не пыталась удержать его пальцы в ладони. Отец с Дуэньей подписали брачные обязательства, а жрец и Серрия поставили свидетельские отметки. «Убедитесь, что даты разборчивы», — сказал отец. «Очень важно, чтобы даты были четкими». «Маннан, старый приятель», — сказал священник. «Сегодня день, исполненный счастья». Будто слова помогут приблизить желаемое к правде. «Так и есть», — сказал отец. «А когда нас вызовут к магистрату разбирать, по гильдейским ли правилам прибыл наш караван, мы будем счастливы, коли сумеем ответить ясно и однозначно». Если глаза священника и выдавали капельку боли, если сокровенная суть ритуала малость подешевела, если праздник любви и согласия и всего, что при этом подразумевалось, немного потеснила проверка, во всех ли копиях брачного договора совпадает текст, проставлены даты и подписи, свадьба все равно состоялась. Отец посыпал песком чернильные росчерки и, похоже, впервые за эти недели немного расслабился. «Вот так», — проговорил он, — «честь по чести. Отнесу их себе в контору. Один для нас, один для семьи дорогой нашей Ирит, один до востребования в хранилище храма. А пока Серрия приготовила нам скромное угощение. Прошу, не дожидайтесь меня». Еду выставили в малой гостиной, так как столовую отвели под алтарь. Ветчина, говядина и батат. Обжаренный шпинат со сливками, кровяной пирог. Все плотное и сытное, и огонек в очаге коптил как раз, чтобы приправить кушанье дымком. Дядя Робсон со жрецом болтали о пустяках. Серрия принесла Ирит и ее дуэнье лимонной воды, когда тем уже хватило вина. Отец пришел к середине застолья с кожаными, опечатанными воском футлярами. Один свиток он вручил священнику, второй — дуэнье Ирит. и приступил к еде с достаточным аппетитом, чтобы окончить трапезу вместе со всеми. Снег продолжал идти, правда, немного потише, когда Вэш с Робсоном провожали священника. Серрия подала ему кожаный плащ, и Вэш подметил, что жрец снял с шеи серебряную гривну, прежде чем выйти на улицу. Вечерело. Облака начали тускнеть. Что было серым, понемногу темнело. Двери закрылись. Вместо разговоров и песен зазвучали указания Серрии. Слуги разбирали алтарь на хранение и возвращали столовой привычное назначение. На менее засекреченной свадьбе звенели бы речи, дарили подарки, а дружки Вэша устраивали бы розыгрыши, над ним Ирит и их домашними, а потом заглаживали ущерб кошельками со звонкой монетой. Кругом бы царило вино, веселье и пляски до самой поздней ночи. А у них все уже кончилось. И дома, кроме семьи, никого. Ирит спрячут от города до прибытия каравана. Кажется, дядя Робсон почувствовал угнетенность племянника.
«Не соблаговолите ли вы с вашей дамой присоединиться ко мне на партию в карты?» — предложил он с натужной жизнерадостностью.
«Вообще-то я надеялся, что мы проведем минутку наедине, если нет возражений».
Дядя Робсон покраснел и закашлялся.
«Конечно, конечно, я тогда... Ах ты, ну да!»
Ирит нашлась в кухонном коридоре. Разговаривала со своей наставницей текучим разливом слогов, слишком быстрым, чтобы ему разгадать их. Дуэнья в слезах целовала руки своей подопечной. Вэшу не требовалось знания языка, чтобы понять — это прощание. Старшая женщина собралась уезжать назад на далекий север к своему народу и матери Вэша, везя подтверждение, что эта часть сделки исполнена. А значит, больше нету нужды в дуэнье. Он заставил себя подождать, пока они закончат, и только потом приблизился к своей жене.
«Я кое-что приготовил, и теперь хочу тебе показать», — сказал он.
Ирит кивнула, беря его за руку. Он повел ее по лестнице до комнат семьи и дальше по коридору к спальне, предназначавшейся им. Когда она увидела, что у него получилось, то вытаращила глаза. Постель покрывала яркое стеганое одеяло из сотни разных лоскутов, пригнанных в затейливый узор. На полу он выложил круг из камней, имитируя очаг. Внутри него горели 4 светильника. Над пламенем висел жестяной котелок, а рядом стоял серебряный кубок. Ирит медленно вошла в комнату. Он не мог понять, пришла ли она в восторг или обижена, или чувствовала нечто совсем другое. Когда она провела рукой по лоскутному одеялу, он произнес: «Это куски ткани нашей семейной одежды. Деда с бабушкой, дяди, родителей и брата. Я взял одну из его старых рубашек. Я не шил его своими руками. Хорошо бы не вышло, а я хотел, чтобы оно осталось надолго. У тебя. Оно твое». Ирит потеребила швы. «Добротно. Ты выбрал хорошего портного». Она подступила к фальшивому костру, присмотрелась, затем подняла глаза на Вэша. Озорная улыбочка тронула губы. Он присел у камней, а Ирит расположилась напротив, с прямой спиной и открытым взглядом, словно пол был ей естественней и удобнее любого кресла. Вэш налил в кубок из котелка темно-бурого чаю. Отвар приятно пах, как вскопанная земля. Его руки подрагивали. «Прости, не нашел ни провидца, ни песчаного жителя». «Ты слышал про песчаных жителей?» «Разузнал», — ответил Вэш. «Есть еще кое-что, и я хочу тебе об этом сказать, ладно?» Ирит выставила руку ладонью вверх, давая ему разрешение. Вэш поглубже вдохнул и медленно выпустил воздух. До того все это казалось превосходной идеей. Когда же момент настал, он почувствовал себя дурачком. Сдери с себя кожу, он не обнажился бы перед ней сильнее, чем сейчас. «Я думал о том, каково было бы у меня на душе, поселись я у твоего народа», — начал он. «Даже если все там оказалось бы замечательным и чудесным,
я бы переживал потерю. Ощущал себя принесенным в жертву, изгнанным. Ясно чувствовал, что я не дома, и представляю, что ты сейчас чувствуешь примерно то же». Он замолчал на тот случай, если она захочет что-то сказать. Надеясь, может быть, что она его перебьет. Но она ждала, и Вэш продолжил. «Мы с тобой делаем все, что можем ради наших семей. И я надеюсь, свадьба принесет благо и вашему, и моему народу. Но все это там, снаружи. Алтарь из кладовки, деловые успехи, контракты. Тут внутри этого нет. А ведь мы, по идее, должны что-то делать еще и здесь». Ее брови поползли вверх, и он почувствовал, что тоже заухмылялся. В мыслях это звучало не так прямолинейно, но вот что я хочу сказать. Я не хочу, чтобы все ограничилось тем алтарем внизу. Я и представить не мог, что женюсь на инлийской женщине, потому что никогда не видел себя инлийском. И не был им, но теперь отчасти стал. У меня появилась семья на севере, а раньше ее у меня не было. А ты не китамарка, но все-таки стала ею, потому что здесь теперь и твоя семья. И мы не вписываемся в заведенный миропорядок. Мы нечто новое. Даже если другие уже делали что-то подобное, с ними происходило не так. Они не были нами. Его речь теперь текла гораздо свободней. Он по-прежнему ощущал себя таким же вывернутым наизнанку, неприкрытым, беззащитным перед Ирит, но знал, что хотел донести, и сердцем понимал, что она его слушает. Ты спрашивала, не похожа ли женитьба на наших богов. Взаправду, но не слишком по-настоящему. Для нас такого я не хочу. Я представляю, насколько тебе тоскливо одной, в каком одиночестве ты жила. И хочу поселиться в этом одиночестве вместе с тобой. Хочу, чтобы мы оба оказались в новом месте, не в том, где мы родились, и были там только вдвоем. Она покосилась на кубок в его руке. Он поднес чашу к губам и выпил. Чай был составной, торфяной с цветочно-ароматным послевкусием. Он передал кубок ей, и она отпила следом. «Хорошее было напутствие», — сказала Ирит, опуская кубок. «Ты бы мог стать жрецом?» «Мне отдали кровать брата. Чуть дальше по коридору. Не буду. Не обязательно нам...» Она отодвинулась, рот подернулся мрачной усмешкой. «Ты не хочешь меня?» «Нет же, хочу, но я не хочу, чтобы меня тебе навязали. А когда будешь готова...» Она взмахнула рукой. Язычки пламени вздрогнули. «Неправильно делаешь». «Что?» «Вот это. Ты так хорошо начинал, а теперь это вдруг. Да, понимаю, твой брат. Он меня не хотел. И ладно. Ты говоришь «хочу», приготовил все тут, чтобы меня соблазнить, а сам не просишь. Говоришь «выбор мой», говоришь «будет, как захочу», но не спрашиваешь, чего я хочу, и не просишь того, что хочешь сам. К чему такое начало? Давай еще раз. Если ты не готова, если не любишь меня. Мы обручились. Ты очень мне нравишься. С тобой приятно общаться, ты красивый, ты милый и умный. Ты неплохо все понимаешь. Я рада соединиться с тобой. Любовь придет позже. А пока ты — плоть и кровь и кость. Проси то, чего хочешь. Вэш молчал, чувствуя, как нестремительно, но мощно бьется сердце. «Можно ты будешь моей?» — попросил он. «Да», — сказала она и задула светильники.